Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней передачи предлагаю посвятить обсуждению иммунитета. Как мне кажется, это самая популярная тема, которая сейчас обсуждается. Когда речь идет о гриппе, достаточно часто заходит речь об иммунитете, и в связи с этим рождаются вопросы, различные толкования о том, как на него воздействовать, насколько это важно и как мы можем с помощью иммунитета защититься на самом деле, скажем, вообще от самых разнообразных заболеваний или вот от гриппа в частности. Вообще, безусловно, многие знают, что главная функция иммунной системы – это сохранять свое. Свое – это то, что, в общем-то, является, в общем-то, структурным составными частями организма, тела человека, и устранять чужеродное. Носители чужого, с которым иммунная система сталкивается повседневно, конечно же, это прежде всего микроорганизмы, это и бактерии, это и вирусы, если говорить непосредственно об сегодняшней интересующей ситуации. Кроме того, безусловно, иммунная система, она крайне важна при контроле за злокачественными образованиями, за контролем по поводу пересаженных органов и тканей, что в последнее время и при развитии медицины стали более доступны и более, скажем так, часто встречаются. Для этого иммунная система обладает достаточно сложным набором постоянно взаимодействующих неспецифических и специфических механизмов, то есть те, которые, в общем-то, срабатывают стандартно в самых разных ситуациях, что касается неспецифических механизмов. Что касается специфических механизмов, это механизмы, которые срабатывают конкретно при встрече вот с тем или иным особым видом или типом микроорганизмов, скажем, гриппом. Иммунная система, иммунитет – это система, имеющая огромное количество пластов и иерархий. Если говорить по даже структуре, то есть по разным составным частям иммунной системы, то не хватит, наверное, передачи в течение, наверное, полугода, если рассказывать каждый из них в отдельности. То есть настолько много известных структурных составных частей иммунной системы. И, к сожалению, еще больше неизвестных, как показывает практика, потому что каждый год характеризуется все новыми и новыми открытиями в биологии, в иммунологии, по разным вот составным частям иммунитета. Я неоднократно буду задерживать ваше внимание вот на сложности иммунитета для того, чтобы по возможности сформировать мнение о том, что нельзя об этом судить так просто. К сожалению, в силу некоторых, видимо, спекулятивных желаний, рассуждение об иммунитете, оно достаточно часто встречается в разных сферах медицины, среди пациентов, среди людей около медицины, среди даже врачей и среди особенно клиник или клинических каких-то учреждений, коммерческого, полукоммерческого или другого подчинения, которые активно спекулируют вот направлении иммунитета, предлагая самые разнообразные системы его укрепления, системы регуляции, системы диагностики. Достаточно зайти, скажем так, в систему интернета и, сделав ссылку или запрос о возможностях коррекции иммунитета, получить несколько сот тысяч, скажем так, ссылок, пожеланий, статей о том, как можно исправить иммунитет. Но правда в жизни в том, что на самом-то деле действительных рычагов их не так уж и много на самом-то деле, и они очень индивидуально подбираются. Поэтому к иммунитету, как ни одной другой проблеме медицины, подходит, в общем-то, принцип индивидуального наблюдения, индивидуального контроля. И только, конечно же, желательно в серьезных медицинских учреждениях, те, которые имеют специальные сертификаты, имеют специальные документы о возможности заниматься в области иммунологии. Не просто сертификат на занятие медицинской деятельностью или диагностической деятельностью, а именно отдельно иммунолог, специалист есть такой. Хотя, значит, и эта специальность при достаточно сложна и не всегда, к сожалению, может дать достаточно простой и легкий ответ на вопросы, которые даже ежедневно или повседневно может задавать человек. Для того, чтобы было понятно вообще, насколько сложна иммунная система, я попытаюсь перечислить только основные деления. Это, знаете, такие очень большие деления иммунитета на разные подгруппы. В частности, существует, ну вот я как сказал уже, специфический и неспецифический иммунитет. Неспецифический иммунитет – это такие стандартные реакции, собственно, системы иммунной у человека в ответ на проникновение различных инородных, болезнетворных, в частности, микроорганизмов. Ну, что такое нестандартная реакция, если так, в рамках аналогии? Ну, это очень грубо, конечно, но это когда человек просто отдергивает руку, скажем, от горячего или от холодного, да, пусть не ругают меня врачи, но вот неспецифический иммунитет – это такая же нестандартная реакция иммунной системы на воздействие чего-то чужеродного. То есть, когда проникает бактерия или вирус, некоторые клетки, в частности макрофаги, они их стараются, скажем так, поглотить и переварить. Есть такие клетки, которые, в общем-то, бросаются как первая сторожевая реакция на эти микроорганизмы. Но, к сожалению, микроорганизмы очень хитры, и даже если, скажем, вирус поглощается той же самой клеткой, отвечающей за неспецифический иммунитет, вирус это, к сожалению, не повреждает, вирус спокойно живет внутри клетки и даже наоборот может разноситься по организму. Специфический иммунитет – это иммунитет, который вырабатывается конкретно на тот или иной вид микроорганизма. Он имеет очень встроенную такую систему, подстройку, и в частности, если брать в качестве примера грипп, то в отношении гриппа, да, существует специфический иммунитет, но он вырабатывается уже после того, как организм переносит эту болезнь. Отчасти специфический иммунитет – это те, скажем так, боевые единицы иммунитета, которые остаются в качестве памяти после борьбы с вирусом на самом деле. Вот этот специфический иммунитет, он объясняет некоторые тенденции вот современного течения эпидемии, замеченного во всем мире и у нас, о том, что в основном, значит, основная масса заболевших – это люди 39 и моложе лет. Чуть ли не 80 с лишним процентов, значительно меньше, где-то процентов 15-20, это люди от 40, значит, до 60 лет. После 60 лет, как правило, эпизоды болезни крайне редки на самом деле. Как показывает история, дело в том, что в России уже подобные вспышки были, может быть, не собственно вот этого вируса, который мы переносим, но очень похожего на него, где-то в 1977 году, и люди, которые к тому времени были в организованных коллективах, скажем, в школах, в садиках или, в общем-то, активно на работе, ну, скажем так, в основном часто встречались с этим вирусом, переболели уже в той или иной форме и имеют защиту. Специфический иммунитет, он позволяет или полностью, конечно же, не заболеть вирусом, или перенести в легкой форме, хотя, безусловно, только по возрасту полагаться на то, что человек не заболеет, нельзя. Поэтому меры предосторожности, о которых мы говорили, это маски, меры защиты, нужно применять, в общем-то, ну, все-таки зная, что есть определенные риски для той или иной возрастной категории. Существует деление иммунитета на первичные и вторичные, в частности, когда при первичном контакте с микроорганизмами или после перенесенного контакта формируется иммунная реакция. Есть иммунитет естественный и искусственный. К естественному иммунитету относится все-таки иммунная система, которая в организме работает, собственно говоря, по факту их существования, а искусственный иммунитет вырабатывается в организме при том, что человек получает те или иные медицинские технологии. В частности, ему были введены вакцины ослабленного микроорганизма, и он переболел в легкой форме, и сформировалась защита. В качестве примера передачи сегодняшней по гриппу, защиту, которую может создать в организме вакцина, это искусственный иммунитет. Человеку вводят вирус ослабленный, специально переработанный, и в организме развивается вот такая борьба уже со слабым, в кавычках, так сказать, врагом, или в прямом смысле врагом. И, естественно, шансы на более легкое течение, они в 1000 раз больше, шансы на осложнение в 1000 раз меньше. И, естественно, в общем-то, вакцинация, она является сейчас основным средством борьбы с гриппом. Драматизм немножко только в том, что, к сожалению, вот когда новый вирус появляется, возможность появления вакцины, она не всегда успевает за распространением собственной эпидемии. И большинство людей уже переносят этот грипп, и у них формируется иммунитет, и, в общем-то, уже вопрос о вакцинации, он находится в плоскости иногда дискуссии. Если человек болел, не всегда целесообразно делать ему вакцинацию. Если это четко подтвержден вирус, и известно, врач скажет, какой, значит, вакцинироваться уже не всегда целесообразно. Хотя не всегда иммунитет сохраняется на долгие годы, и в каждом конкретном случае, конечно же, нужно обговаривать ситуацию вакцинации, с врачом, с наблюдающим, для того, чтобы именно максимально положительные стороны из вакцинации получить. Или искусственный иммунитет вырабатывается при введении в организм не собственно микроорганизма ослабленного, а вводятся иммуноглобулины. Это белки, которые, собственно, нейтрализуют ослабленный микроорганизм. В ситуации с гриппом раньше применялись такие иммунизация, сейчас значительно реже, когда тяжелая форма, и вводили быстро антитела, которые нейтрализовали бы этот вирус. Но при вирусе гриппа эта ситуация, она не столь эффективна, чем профилактическая вакцинация. При некоторых ситуациях гепатита вирусного, иммуноглобулины до сих пор достаточно хорошо и активно на самом деле используются. Есть иммунитет, так называемый активный и пассивный. Активная иммунизация – это, собственно, иммунитет человека, который возникает в результате выработки специальных веществ против вируса. Пассивный иммунитет – когда в организм уже вводятся готовые защитные структуры как таковые. Есть стерильный, есть нестерильный иммунитет. Стерильный иммунитет – это иммунитет, который сохраняется пожизненно, например, после кори, после ветряной оспы, причем есть структурные элементы иммунитета, которые защищают от этого микроорганизма, а микроорганизм сам уже давно в организме отсутствует. К нестерильному иммунитету относится, в частности, такая беда, которая, к сожалению, тоже очень сильно распространена, как туберкулез. И особенно, конечно, для людей, страдающих туберкулезом, заболеть гриппом очень драматично и опасно, потому что и так у них вся иммунная система направлена на борьбу с туберкулезом, а вирус, в общем-то, отвлекает на себя силы, и, во-первых, и протекает все это тяжелее, и осложнения значительно больше. Но нестерильный иммунитет – это когда в организме сохраняется какой-то микроорганизм, и только за счет него, в общем-то, идет выработка каких-то нейтрализующих веществ. Много это я перечислил не для того, чтобы у вас какая-то путаница в голове произошла, а в основном для того, чтобы на самом деле, может быть, пресечь определенные спекулятивные представления, или для того, чтобы вы более трезво смотрели на эту проблему, или, может быть, если сочли возможным, не позволяли себе различные спекулятивного толка, ну, рассуждения, это ваше личное, конечно, желание, а рекомендации для окружающих, особенно для наших детей, для внуков, для, в общем-то, людей, которые внимают нашему вниманию, потому что на самом деле знания врачебные, они... смело нужно сказать, достаточно скромные в отношении иммунитета. Неврачебные знания, они совершенно далеки от действительности, и когда предлагают какую-то универсальную систему сохранения иммунитета, то, к сожалению, люди заблуждаются и не говорят правду истину. Печаль и драма еще в том, что, как правило, большое количество возможных попыток воздействия на иммунитет, они носят обратный отрицательный характер. Неправильное и неграмотное или самостоятельно взятое из каких-то собственных представлений системы иммунного контроля, они, к сожалению, нередко заканчиваются драматично. В этой ситуации правило, наверное, одно. Лучше было бы ничего не делать, чем на самом деле пытаться неграмотно отрегулировать систему иммунитета. Я уже говорил, что иммунитет – это очень тонкий механизм с огромным количеством структурных элементов, и воздействовать на него грубо с помощью каких-то средств, там, вот, специфической травы или специфического какого-то средства, которое пишется, что вот оно стимулирует иммунную защиту из народных средств или из каких-то вытяжек растений, не знаю. Может быть, очень большое количество примеров, и если будет у вас желание, возможность, можете позвонить, мы можем их обсудить. На самом деле, все, что практически рекламируется в средствах массовой информации, все это имеет или очень скромное воздействие на иммунитет, или никакого, или, к сожалению, негативное. Суммируя все это, я могу сказать, что на самом деле средства, которые достаточно часто мы слышим или видим в качестве рекламных средств в газетах, на телевидении, это средства, которые крайне мало с объективной медицинской точки зрения влияют на иммунитет. К сожалению, еще и есть практические наблюдения, когда люди ими пользуются, и пользуются часто неграмотно. Это все приводит к последствиям драматического характера. Ну, на самом деле вопросы об иммунокорректорах, иммуностимуляторах, иммунорегуляторах – это своего рода очень-очень большая спекуляция, которую официальная классическая медицина во многом признает несостоятельной, недействительной и, к сожалению, неправильно применяемой. Безусловно, есть ряд препаратов, которые используются современными врачами с точки зрения иммунорегуляции, иммунокоррекции, но они носят сугубо индивидуальный характер во многих аспектах. Во-первых, при каком заболевании, во-вторых, у какого человека, в-третьих, при какой иммунной недостаточности, в-четвертых, значит, самые разнообразные могут быть дозировки и схемы. Поэтому в этом плане нужно быть очень взвешенным и очень грамотным в качестве, так сказать, использования тех средств, которые, как казалось бы, вам вот долгое время используются при иммунных различных ситуациях, недостаточности или в качестве регуляции. Ну, в качестве примера я могу привести витамин С. Очень долгое время это было крайне популярное средство для поддержания иммунитета, для борьбы с простудой. В своей практике я очень долгий период времени на самом деле использовал это средство и пропагандировал, очень часто рекомендовал людям. И с точки зрения практического опыта наблюдал определенные какие-то положительные воздействия, улучшения. Но широкомасштабные, серьезные исследования, которые проводились, показали, что у человека с нормальным питанием, с хорошим, который нормально кушает, разнообразные, позволяет себе продукты, ну, не имеющие, безусловно, избыточного веса, то есть не переедающие. У него, в общем-то, целесообразность в приеме витамина С, она очень небольшая. То есть долгое время переоценивалась его необходимость использовать, скажем так, при каждом простудном заболевании, при каждой простуде. Поэтому это в качестве примера, скажем, наиболее популярно используемых средств и на самом деле, насколько они эффективны как таковые. Дело в том, что существует один очень тонкий психологический аспект использования иммунорегуляторов, иммунокорректоров. Это, скажем, чувство уверенности, чувство успокоенности, когда человек принял витамины, да, и ему кажется, что он выполнил определенный алгоритм, он выполнил определенную систему по защите собственного иммунитета, и он психологически успокаивается. Конечно, психологический компонент очень высок во многих традиционно и нетрадиционно применяемых средствах для борьбы с иммунитетом, с нарушением иммунитета и для борьбы с недостаточностью иммунитета. И этот компонент, конечно же, нельзя недооценивать и нельзя его полностью, скажем так, сбрасывать со счетов. Но вместе с тем это своего рода с философской точки зрения система, когда человек больше уповает на какие-то там дрожжи, поливитамины и порошки, а не на высшую духовную силу, на Господа Бога. То есть нельзя подменять веру, нельзя подменять, ну, скажем так, на таблетки и на другие ситуации. В чем все-таки смысл классической современной медицины? Это основываться на серьезных доказательствах. Если есть эффект доказанный, то, конечно же, целесообразно применять, целесообразно использовать. Если нет эффекта, то нужно к этому относиться настороженно, скептически, очень взвешенно. Ну, речь не идет о том, что, конечно же, современная медицина, она целиком и полностью может развеять все мифы, существуют редкие, чудесные какие-то элементы, необъяснимые в классической медицине, но, к сожалению, они крайне-крайне редки, к сожалению, потому что, когда мы видим ситуацию тяжелую болезни, ситуацию, когда не могут помочь средства, конечно, хотелось бы найти чудо, но чудеса бывают, к сожалению, редко. И самая главная задача, когда речь идет о ситуации перед заболеванием, ситуации предварительной, это, конечно же, не помешать, не навредить себе собственными руками. Вот на самом деле современное существование медицины, оно во многом, среди прочих характеристик, связанных с тем, что сейчас эра вирусных инфекций, будь то грипп, будь то вирусный гепатит, будь то другие вирусы, скажем, клещевого энцефалита или других каких-то заболеваний. Вместе с тем, это и эра современной медицины, которая, к сожалению, в общем-то, грешит, к сожалению, я имею в виду не медицину классическую, а медицину, которая существует в рамках нашего понимания, в рамках сознания и отношения чисто человека к нему. Это медицина, которая грешит, к сожалению, достаточно большой агрессивностью. Согласитесь, нечасто приходится взвешивать и думать, ну, с точки зрения просто человека-обывателя, о том, что поможет, не поможет лекарство, а насколько средство там, я не знаю, какая-нибудь там красивая бочка, которая очищает от шлаков, или иммунорегуляторы, которые получены из какой-нибудь там плавника рыбы. Мы не задумываемся, мы достаточно часто склонны верить во многие рассказанные ситуации, не относимся к этому с точки зрения такого здорового скепсиса. Конечно, нельзя быть совершенно таким нездоровым скептикам не верить ни во что, но когда речь идет об средствах таких неклассических медицины, конечно же, здоровый скепсис должен всегда встречаться и включаться в отношении того, что стоит, не стоит применять вот то средство, которое так вот легко взяли, пропечатали в газете, запечатали в пакетик, разослали по почте или купили мы в аптеке, и оно, в общем-то, так легко и просто помогает исправить все наши страдания. Вообще проблема диагностики иммунитета, она, с одной стороны, проста, с другой стороны, пока несовершенна. Единственным средством, которое мы можем определить наш иммунитет с точки зрения современного представления, это исследовать иммунный статус. Это есть специфический, специальный метод анализа, он так и называется, иммунный статус. Он делается, к сожалению, не в рутинных учреждениях, не в поликлиниках, не во многих учреждениях, а только в специализированных диагностических центрах, когда выдается человеку несколько десятков параметров по поводу того или иного фактора иммунитета. Вместе с тем, стоит ли в период гриппа делать иммунный статус? Совершенно не стоит, это однозначно, потому что диагностика иммунного статуса, она важна с точки зрения «дорога ложка к обеду». И исправление каких-то иммунных тяжелых нарушений, они всегда требуют длительного времени и кропотливой работы со специалистом, потому что каких-то неотложных мероприятий, резко вот так поднимающих иммунитет, резко исправляющих иммунную защиту, просто не существует. Поэтому вопрос об иммунокоррекции в очаге гриппа, он сложен, спекулятивен и совершенно неоправдан. Единственная ситуация, которая может применяться по всем параметрам вот перед эпидемией гриппа, это, конечно же, вакцинация. Отдельный сложный вопрос. Часто этот вопрос дискутируется даже на уровне врачебной практики, стоит ли вакцинироваться в период гриппа. Я думаю, что в каждом конкретном случае, конечно же, лечащий доктор и специалист-эпидемиолог может дать характеристику, но, как правило, в очаге уже всплеска гриппа вакцинироваться, как правило, уже затруднительно, и вакцинация имеет массу противопоказаний. В частности, ну, в период самого перенесения вирусной инфекции вакцинация противопоказана, при температуре повышенной вакцинации противопоказана, при обострении каких-то хронических заболеваний после перенесенного гриппа вакцинация противопоказана. Вакцинироваться нужно, конечно, перед вспышкой. В стандартных условиях, когда речь идет о сезонном гриппе, то есть вакцинация начинается, как правило, летом-осенью от гриппа. А вот, ну, грипп тот, который сейчас доминирует и в основном вызывает вспышку H1N1, от него вакцины пока не предложено для применения как такового. Значит, сезонный грипп действительно ожидается по прогнозам эпидемиологов, и вакцина от сезонного гриппа есть. Здесь нужно индивидуально обсудить вообще необходимость вакцинации. Если нет противопоказаний, то целесообразность в этом есть, но если человек находится в очаге эпидемии или переболел, в общем-то, простудным или острым респираторно-вирусным заболеванием, под которым нередко проходит сам грипп, в общем-то, вопрос о вакцинации остается открытым, нельзя так вот огульно, в общем-то, применять эту ситуацию. Что касается неспецифических мер укрепления иммунитета, вот на самом-то деле, как бы ни начиналась дискуссия об иммунитете и как бы далеко и глубоко она не заходила о каких-то фармацевтических препаратах, большинство специалистов, которые занимаются этой проблемой, много и много лет, единодушного мнения, что те общие меры здоровья организма, они являются базовыми и базисными в укреплении иммунной защиты. В первую очередь к ним относится питание. Если человек соблюдает принципы рационального питания, а они, в общем-то, достаточно просты. То есть человек должен принимать пищу разнообразную, соответствующему своему статусу физическому и возрасту. Есть усредненные показатели употребления пищи, они рассчитываются по массе тела человека. Я напомню, что идеальная масса тела, она в упрощенном варианте может быть посчитана, скажем, рост человека минус 100, то есть человек с ростом 170 сантиметров должен в идеале весить 70 и меньше килограмм, ну 60-70 в идеале, то есть 100-110. Если человек весит больше, то у него есть проблемы, в общем-то, с питанием. И это питание, как правило, нерациональное и избыточное. На идеальную массу тела рассчитывается количество калорий. Это где-то около 30-40, в зависимости от физической активности и умственной деятельности, калорий. То есть человек с ростом 170 сантиметров и весом 70 килограмм должен употреблять от 200 до 200-800 килокалорий. Это тяжелая, ну, в кавычках, может быть, правильнее сказать, скрупулезная работа, когда человек следит за собственными калориями. Сейчас на каждом продукте есть расписана ситуация, в 100 грамм продукта столько-то калорий, это надо учитывать. Этому надо учиться, особенно, конечно, когда человек, ну, подрастающий, молодого поколения, может быть, в зрелом, старшем возрасте это не просто заставить себя, но идеально нужно, но для подрастающего поколения это нужно сделать обязательно, потому что питание – это фактор не только ослабления или укрепления иммунитета, это и фактор еще огромного количества других заболеваний сердечно-сосудистых, диабета, суставов, онкологических заболеваний. Поэтому, конечно же, эти болезни все вместе взятые являются практически основными причинами страданий и смерти современного человека, на самом деле. Питание – это самый главный, в общем-то, фактор здоровья. Плюс второй важный фактор питания вместе с калориями – это белок. У здорового человека он должен употреблять где-то 1 грамм на килограмм веса. Белок – это в основном рыба, мясо птицы, мясо животное. Вот, если нет особых ограничений, то вот человек, в общем-то, по возможности должен употреблять эти составляющие. Часто возникает вопрос во время поста, насколько это значимо или незначимо, вот, диетические ограничения. Я высказывал уже лично свое мнение. Безусловно, пост – это важный, нужный и обязательный психологический, и физический, и духовный компонент жизни верующего человека. В период эпидемии вируса, в период эпидемии гриппа, конечно же, как врач, хотел бы, в общем-то, еще раз напомнить, что нужно очень взвесить свои возможности организма и потребности и возможности по поводу соблюдения баланса, все-таки равновесия. В период эпидемии гриппа, конечно же, считаю, что особенно у людей, имеющих хронические заболевания, нужно обратиться с просьбой по поводу ослабления, послабления в диетической составляющей поста и те ограничения, которые накладываются в диетическом компонент поста, они должны быть взвешены и соразмерены. Здесь, безусловно, потребуется совет и наблюдающего врача, и совет батюшки, и собственное, конечно, грамотное взвешивание всех балансов за и против. Итак, питание было, есть и остается важным составным фактором иммунитета. Второй момент – это, конечно же, стресс, психическое и психологическое здоровье на самом деле. Это не секрет, а, к сожалению, экономический кризис, который продолжается, в общем-то, у нас в стране, он, да и вообще в отсутствие экономического кризиса, к сожалению, психологическое и психическое здоровье населения России и Российской Федерации было очень печальным, драматичным. Психологи, которые занимаются исследованием, говорили об ужасающих цифрах, о нескольких десятках процентов, там чуть ли не до 40-50% взрослого населения, страдающих теми или иными невротическими расстройствами. невротическое расстройство, будь то тревога, будь то депрессия, они, безусловно, являются, это доказано, фактором, который влияет на самые разнообразные аспекты здоровья, в том числе на иммунную защиту. И поэтому, конечно же, выйти из этой ситуации нужно и необходимо. Самое главное, первое, это признать, в общем-то, факт психологического нездоровья у себя. К сожалению, у нас одно время стало проще как-то с этим делом. Вроде бы люди стали меньше придавать значение диагнозу, в том плане, что меньше стесняться, хотя здесь стеснения в диагнозе в психологическом, невротическом совершенно, они порочны и неправомерны. Но в последнее время, к сожалению, может быть, это единичные и несистемные наблюдения показывают, что опять родилась тенденция отрицания, неверия в этот диагноз. Многие люди, плохое настроение, чувство дискомфорта, тревогу, склонны относить к каким-то вещам мистическим или к сглазу, или к, скажем там, к болезням кишечника или еще к чему-то, к чему угодно, но не допонимают до конца ситуацию, в общем-то, того, что стресс, невроз, который вот он исподволь существует, изменяет настроение, изменяет эмоциональную окраску, тонус жизни, он существует. Во многом, конечно же, стресс, я думаю, что не должен существовать и у человека верующего, потому что, в общем-то, уныние – это один из грехов. И важный момент – это труд и отдых. Сон качественный, правильный, длительный, 8 часов как минимум по возможности, и правильные прогулки и отдых – это тоже наиболее важные составляющие. Питание, профилактика стресса, рациональный, качественный отдых должны быть применимы и использоваться в качестве базовых стандартов для поддержания собственного иммунитета. Травы имеют очень спорное значение, препараты для коррекции иммунитета, которые вычитали в газете, очень спорное значение, но о витаминах поговорим в следующей передаче. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.